И ты в каком-то бреду просыпаешься, и оно у тебя звучит. Полетели! И ты такой, блин, боже мой, я уже ненавижу эту песню. Я еще даже кино не подавала. Вот, он такой с печки слез, такой, выкидывай оттуда бабушку, назови фильм «Гагарин», оставь только Гагарина.
Всем привет! Меня зовут Лена.
А меня Маша.
И это подкаст «Пластилиновые мысли» о советской и российской анимации. Тут мы обсуждаем популярные и не очень мультфильмы в контексте культуры и истории и стремимся доказать, что анимация — это не только для детей.
Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире в полете человека в космическое пространство.
Сегодня 12 апреля 1961 года. Вы простой советский житель, который рядом с десятками людей стоит у киоска со свежей газетой в руках. С тонкой бумаги на вас смотрит новый национальный герой, который всего пару часов назад приземлился на Землю. И вы читаете новость. Свершилось! Советский человек в космосе! И в этот момент все изменилось.
Вот и свершилось то, о чем мечтал человек с тех пор, как русский ученый Циолковский указал людям дорогу в космос.
Итак, в этот день советский космонавт Юрий Гагарин вышел на околоземную орбиту, став первым человеком в космосе. Он провел там 108 минут, смог облететь Землю и вернуться живым. И после этого, в общем, понеслось. Космос перестал быть чем-то недоступным. Да, от него по-прежнему исходила эта аура загадочности, чего-то великого, пика человеческих возможностей, но теперь он стал, как любили говорить, покоренным. Теперь человечество, а в первую очередь Советский Союз, властитель космоса.
Как вы наверняка уже поняли, сегодня мы говорим о космосе в советских и российских мультфильмах. Мы постараемся разобраться, как изменилось восприятие космоса со временем, что сегодня для нас космос, ностальгия или все-таки повод для гордости, и почему вообще эта тема все еще продолжает быть актуальной.
Кстати, сегодня к нам присоединится особенный гость, аниматор союз мультфильма Галина Голубева, которая расскажет о создании своего мультфильма про космос. Так что обязательно дослушайте выпуск до конца. Как мы знаем, в те годы Холодной войны активно развивалась так называемая космическая гонка между Советским Союзом и США. И в этом смысле первый полет советского человека в космос позволил существенно обогнать Америку, и слово «первый» закрепилось как самое наилучшее достижение. Космическая гонка в том числе стала частью довольно крупной по тем меркам пропаганды. Если посмотреть, то в 60-е практически каждый десятый советский плакат имел какую-либо отсылку к космосу. Например, «Слава советскому человеку, первому космонавту».
Вообще, почему люди были в таком восторге от полета в космос? Можно выделить две причины. Во-первых, война закончилась меньше 20 лет назад, и все эти воспоминания были еще живы в сознании людей, а первый полет в космос — это такое своего рода завершение всех тех пережитых страданий. Во-вторых, то, что Гагарин потом поехал по странам, в том числе США, было символом того, что холодная война не приведет к ядерному конфликту, по крайней мере, в ближайшие годы. Также известно, что вся эта космическая эпопея, особенно повлияв в социокультурном плане на советское детство, представляла собой один из ключевых контекстов воспитания людей нового типа, своего рода нового советского человека. Эти люди мечтали отдать свою жизнь за Родину не во имя защиты фактической, как это было на войне, а во имя новых достижений технического прогресса. В свою очередь, мы можем наблюдать то, как трансформировался образ героя. Если раньше это был военный, то сейчас это космонавт. И он у нас амбивалентен, потому что, с одной стороны, он как бы обычный человек из народа, а с другой — это такой исключительный герой, которым мечтает стать каждый ребенок Советского Союза. Ну, короче говоря, постепенно все космическое становится неотъемлемой частью культуры советского человека. Маша, кстати, расскажи, что для тебя вообще космос значит?
Я, кстати, никогда не задумывалась о своем отношении к космосу, но скорее меня вся эта тема больше привлекала, потому что я очень большой любитель жанров приключений и фантастики, например, и очень люблю смотреть и читать про то, что, например, никогда в своей жизни увидеть-то не смогу. А с тем учетом, что космос толком не исследованный, и существует тысячи теорий о том, что там или даже кто там, то ты, в свою очередь, точно так же можешь воображать вообще что угодно, и космос стал для меня таким полетом бесконечной фантазии.
У меня вообще, кстати, очень двойственное отношение к космосу. Я, в принципе, до сих пор не могу четко для себя сформулировать, что я вообще чувствую, когда думаю про вот это вот все. С одной стороны, меня, конечно, это одновременно захватывает и пугает, так как я осознаю свою человеческую и персональную никчемность и маленькость по сравнению со всеми вселенными, которые существуют, вероятно, где-то там. С другой стороны, если говорить о космосе в контексте культуры и медиа, то признаю, что я абсолютно не фанат вот этой всей космической тематики. Сейчас для меня космос — это скорее что-то опошленное, что используется для того, чтобы напоминать нам о былом величии страны, в которой мы, по сути, даже не жили с тобой, тогда как моя страна объективно не то, чтобы может сейчас похвастаться какими-то грандиозными прорывами в этой области. А еще, кстати, в контексте пошлости. Помнишь этот тренд в 2013 году на космический принт? На всяких там лосинах, конверсах, кружках, рюкзаках? У тебя было что-то такое? У меня, слава богу, нет.
Я очень хорошо помню этот тренд, и я помню, что я мечтала об этих леггинсах, но, разумеется, мне их никто не купил, я была малая, мне кажется, это скорее, знаешь, вот поколение там моей старшей сестры, например, то есть таких миллениалов, вот они все в этом ходили, я завидовала ужасно.
Ну что ж, мы с вами погрузились немножко в исторический контекст, и теперь мы можем наблюдать, что космос был и остается таким актуальным культурным символом. Однако у нас нет единого ответа на вопрос о том, как он воспринимается в общественном сознании сегодня. Но чтобы хотя бы нам чуть-чуть приблизиться к этому пониманию, мы решили углубиться и в теоретическое понимание космоса. Так, например, на фоне научно-технического прогресса появилось такое футурологическое течение, которое называется космизм. Вообще, с греческого языка космизм — это такой упорядоченный мир, представление о человеке как об элементе, связанном с космосом в единое целое, и которое развивается с ним по общим принципам в рамках одних и тех же закономерностей. Мы же с вами, так как говорим про советскую и российскую анимацию, сосредоточимся на русском космизме, да, было и такое течение, и оно как раз-таки отличалось тем, что объединяло в себе идеи как научно-технического прогресса, так и духовного познания. Некоторые исследователи считают, что именно эти идеи и сподвигли человека на то, чтобы развиваться в направлении освоения космоса. Одним из самых известных представителей русского космизма был Николай Федоров. Это такой известный религиозный мыслитель, футуролог. И как раз-таки его теория базировалась на христианском мировоззрении. Нам она интересна с точки зрения того, что он утверждал, что чтобы души наших предков и нас самих воскресли, нам необходимо объединиться и совершать научные открытия под эгидой разума и доброй воли. Но есть логичный момент. Не все же души смогут поместиться на нашей планете.
У нас это как минимум уже перенаселение.
Вот именно. Поэтому нам нужно открывать и заселять новые планеты и миры.
Труд человеческий не должен ограничиваться пределами Земли.
Если говорить об основных принципах космизма, то можно выделить следующие. Во-первых, это единство человека и космоса, то есть между человеком и всем космическим существует какая-то неразрывная связь, и одно от другого не может быть отделено. Во-вторых, человек должен стремиться постичь космос вначале при помощи своей интуиции, души, и только потом с помощью рационального познания. Третий принцип — это экологичность. Ну, тут нам всем известный принцип, современный тренд, который означает, что нам необходимо сохранять природу и рационально использовать природные ресурсы в контексте освоения космоса. Ну и четвертый принцип — это онтологичность. Если говорить простыми словами, то человечество наделяется таким космическим предназначением, то есть буквально нам с вами внушается, что наши идеалы и цели должны быть сосредоточены вокруг изучения и освоения космоса. В общем, иными словами, по принципам космизма Вселенная становится таким поприщем для нашей человеческой деятельности. Вообще, все это, конечно, кажется мне лично очень удивительным, с учетом того, что в Советском Союзе была антирелигиозная пропаганда, насколько я помню, где наука и религия постоянно вступали в конфронтацию. А тут мы видим, что якобы идеи, основанные на христианстве, сподвигли к тому, что именно советский человек первым полетел в космос. Тебе не кажется это как-то странным?
Насколько я помню, но могу ошибаться, конечно, иногда власть советская выборочно поддерживала церкви и конфессии для своей политической агитации, и все прекрасно понимали, что в данном случае та же религия — это неплохой способ манипуляции, и в случае с космосом могло быть примерно то же самое, то есть власть могла обращаться к этим христианским так или иначе знакомым образом для того, чтобы заставить людей думать в определенном направлении.
Сейчас я еще чуть-чуть подушню и напомню, что еще был такой известный человек, которого называли отцом космонавтики, а именно Циолковский, и он верил в мощь эволюции. Если вкратце, то он считал, что однажды жизнь на одной из планет достигнет такого развития, что живые существа смогут путешествовать во Вселенной при помощи всего лишь разума. И именно он и стоит у истоков космогенеза. Это обозначает, что общество должно стать неким единым организмом в космическом масштабе, который постоянно эволюционирует и заселяет Вселенную. Например, один из исследователей этого понятия, Колесников, утверждает, что неизбежно произойдет некий катаклизм, который сделает жизнь на Земле настолько непригодной для существования, что заставит людей искать, соответственно, другие миры для того, чтобы продолжать свой род и создавать там свои колонии. Вы, наверное, думаете, а зачем я вам тут вообще все это рассказываю? Но дело в том, что именно эти идеи про русский космизм и космогенез легли в основу всем нам известных советских мультфильмов про космос, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Итак, существуют совершенно разные способы репрезентации космоса. Он может быть представлен как в контексте завоевания новых планет, вторжения инопланетян на Землю, так и в качестве противопоставления с личностью человека. Тут у нас, соответственно, возникает проблема экзистенциального кризиса и отсутствие ценности человеческой жизни. Ну, Маш, с чего бы ты из всего этого перечня хотела бы начать?
Можем начать с обсуждения экспансии в мультфильмах.
Ура!
Хоть это и странно звучит и несовместимо, но в данном случае мы будем говорить о захвате космических пространств и освоении новых территорий человеком, который распространяет, собственно, там свою власть и влияние. И в этом контексте стоит упомянуть, как ни странно, наверное, самый известный советский мультфильм о космосе «Тайна третьей планеты».
Тут также важно упомянуть, что это экранизация работы Булычева, которая была написана в 60-е годы, то есть в эпоху оттепели, тогда как мультфильм был создан уже в эпоху застоя, то есть это где-то начало 80-х.
Итак, в мультфильме 2181 год, то есть 22 век, и среди главных персонажей мы видим девочку Алису, ее отца ученого Селезнева и такого меланхоличного капитана Зеленого, которые отправляются на поиски редких животных для, как ни удивительно, московского зоопарка. А в итоге все это превращается в такой космический детектив, где главные персонажи стремятся спасти потерянный корабль «Синяя чайка». Вообще все это действо мне очень сильно напомнило «Желтую субмарину» Битловскую, которая выходила в конце 60-х, где примерно вот такие же и цвета, и все эти психоделические мотивы, рисовки, и такие совершенно необычные персонажи-существа, которые встречаются по пути главным героям. То есть для меня «Тайна третьей планеты» — это такие фантастические приключения, которые как будто бы не несут в себе великого потаённого смысла, потому что ты вроде бы смотришь не для того, чтобы увидеть в этом какие-то отсылки или, в конце концов, узнать, как именно разрешится вся эта детективная история, а просто для того, чтобы чисто эстетически насладиться всем этим визуальным рядом и этим утопическим миром, где практически нет опасности и только «peace and love».
Ну вот я, если честно, не очень согласна. У меня совершенно другое восприятие. Несмотря на то, что в детстве я вообще, признаюсь честно, ненавидела этот мультфильм.
Да ладно?
Да. В общем, он мне был абсолютно непонятен и неинтересен. И сейчас я, если честно, когда готовилась к выпуску, не то чтобы испытывала очень большое желание, чтобы его пересматривать, но после детального анализа я поняла, что он во многом иллюстрирует какую-то советскую реальность, размытое понимание семьи, государства, его границ, собственной идентичности и всякие такие темы.
Ну ладно, начнем по порядку. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что среди двух мужчин есть, соответственно, ребенок, девочка Алиса, которая как будто бы совершает совершенно непригодную для детей миссию, связанную с перемещением между вот этими разными планетами и мирами.
Вообще интересно, что у нас есть и другие примеры мультфильмов про космос, где центральными персонажами выступают дети, будь то полет на Луну, голубой метеорит. Но именно тут мы видим очень сильное различие между инфантильными и эмоциональными взрослыми и Алисой, которая как будто бы больше адаптирована для вот этой вот абсолютно взрослой работы. И она, как минимум, даже не прячется за спинами этих взрослых. Она постоянно участвует во всех приключениях, она всем помогает. Но и образ семьи, что важно, тут определяется не на каком-то биологическом уровне, а на эмоциональном, потому что у нас буквально в центре сюжета ребенок и двое мужчин.
Интересно еще и то, что помимо того, что Алиса — ребенок, она еще и женщина.
Вау.
Но я это в контексте того, что принято считать, что космос — это именно такая зона патриархата, где существует только понятие астронавта как доблестного мужчины. И если мы посмотрим, то в мультипликации мы редко когда можем встретить именно образ женщины-космонавта.
Хотя странно, потому что ведь были же у нас и женщины-космонавты. Почему бы не сделать анимацию про то, как женщина полетела в космос?
Ну, правда, да. Вот поэтому Алиса у нас такая первооткрывательница в этом плане.
Ну, вообще, да, в «Тайне третьей планеты» как будто бы идентичность женщины тщательно скрывается, потому что мы не видим, кроме Алисы, ни одного взрослого космонавта, который бы выступал бы женщиной.
Ладно, немного затронули персонажей, пора вернуться, собственно, к основной теме нашего сегодняшнего обсуждения. А что по космосу? При просмотре, наверное, самая интересная штука, которую можно заметить, это то, что граница государства, в рамках которого, собственно, как-то передвигаются эти герои, они совершенно не определены. И правда интересно, почему с одной стороны существует некое понятие московского зоопарка, для которого, собственно, они летят по разным планетам собирать животных, а с другой стороны они совершенно спокойно перемещаются между разными планетами, и там не существует никаких пограничных служб, никто их не останавливает, им абсолютно все равно. На каждой планете свои какие-то представители этой планеты, но никто не воспринимает их, знаешь, как нечто инородное, вот там кто-то прилетел необычный, непонятный, нет. И в этом смысле интересно, можем ли мы это рассматривать в форме колониальности какой-то степени?
Мне кажется, абсолютно это можно рассматривать в контексте колониальности, потому что, как мы уже с вами рассмотрели, в теории космогенеза есть так называемые разные планеты, жители которых отличаются биологически друг от друга, но все равно живут в мире и не враждуют при этом. И что не менее важно, границы между планетами и вселенными открыты, нет никаких ограничений. То есть буквально создатели этого мультфильма реализовали эту идею в таком утопическом формате и показали то, как могут существовать абсолютно разные виды существ в мире и гармонии. Но я тут, конечно, не могу не сказать, что все равно считывается такой акцент на том, что человек в лице Алисы Селезнёвы и ее отца ощущает свое превосходство над другими.
Уж больно здесь красиво. Жди беды.
Да ничего с нами не случится. Человек — царь природы.
Только звери об этом не знают, они неграмотные.
И вот вы представляете, что буквально в этом мультфильме колонизатором становится маленький ребенок, девочка, такой образ нового советского человека будущего поколения, потому что именно она открывает вот эту вот вторую планету в системе Медузы, где оставляет свое изображение, которое копирует местное существо. И мне кажется, что этот фантом Алисы, когда он буквально остается там один и машет нам рукой, показывает, что вот, теперь это планета, которая покорилась человеку.
У меня сразу отсылка, как это якобы съемка Луи Армстронга на Луне, когда он смотрит в камеру, машет ручкой и вставляет флаг Америки в Луну и такой: все, наше. Вот Алиса сделала умнее, она оставила буквально себя.
Свой клон.
Но ярче всего весь этот колониальный дискурс, наверное, изображается в мультфильме 1985 года «Контракт». Скорее всего, вы его не смотрели, но он длится всего 10 минут, и там все достаточно активно разворачивается, поэтому мы советуем. В центре сюжета у нас колонист без имени, который прибывает на неизвестную планету, судя по всему, Земли, по заданию своей фирмы. И там же он встречает робота, такого коммивояжёра, который точно так же работает на местную фирму.
И они становятся такими товарищами, которые протестуют против своего рода бюрократии
и капитализма в лице своих бездушных шефов.
Hello, фирма поздравляет вас с первым приобретением.
Простите, вы прислали мне лезвие и счет. Стоимость пересылки 50 межпланетных единиц. 50!
50?
Но мне же неоднократно говорили, что все будет поставляться сюда бесплатно. Бесплатно! За счет фирмы. Это основное положение контракта.
В контракте сказано, все необходимое для жизни. И не упоминается о предметах роскоши. Фирма разорится, если станет удовлетворять все прихоти колонистов.
Вообще, уже сейчас, сравнивая, например, «Тайну третьей планеты» и «Контракт», первое, что бросается в глаза, это разница таких визуальных исполнений, потому что если в «Тайне третьей планеты» у нас было настолько все ярко, то здесь, наоборот, все весьма монохромное, такие серо-рыжие тона и рисовка персонажей, если честно, мне напомнило изображение людей на советских агитационках, которые висели вот эти вот плакаты с призывом, например, пойти служить, пойти воевать.
Мне, кстати, кажется, что уже здесь мы можем почувствовать такой немножко апокалиптичный настрой на колонизацию космоса. И мне кажется, еще в этом контексте интересен тот факт, что главного героя-колониста озвучивает Александр Кайдановский, который по совместительству играл в «Сталкере» Тарковского.
И даже здесь мне опять хочется сравнить с «Тайной третьей планеты», потому что если там, опять же, вот эти главные персонажи перемещаются между планетами, и они везде оказываются встроены в этот общий мир, общий строй, то здесь другая планета абсолютно недружелюбна к принятию нового гостя. Получается, видим, что несмотря на то, что планеты разные,
они обе порабощены.
Да, одной вот этой единой системой, которая, даже неважно, робот ты или человек, у этой системы ты будешь находиться в подчиненном положении, ты просто будешь своего рода винтиком, без права, в общем-то, даже самостоятельно решать, что тебе делать.
И мне кажется, в этом контексте хорошо показывается то, до чего буквально может довести вот эта вся капиталистическая система, вне зависимости от того, на какой планете ты существуешь. Если ты находишься в оковах каких-то договоров, каких-то правил, которые устанавливает бюрократическая система, то по итогу ты можешь в любой момент оказаться буквально выплюнутым или удаленным из этого мира, будь ты робот или человек. И насколько вот этот вот момент катарсиса, которого они достигают, колонист с роботом, роботом, когда они сидят спиной друг к другу и просто истерически смеются, меня это настолько поразило, потому что я понимаю, что рано или поздно они умрут, но хотя бы в конце своей жизни они ощутили, каково это быть за рамками этой системы и каково находиться просто в открытом пространстве, в космосе, не на какой-то определенной планете, и просто хотя бы напоследок почувствовать вот эту вот свободу.
И мне кажется, на примере вот этой проблемы капитализма в том числе мы можем вычленить и основную проблему колонизации в том числе, что в итоге тебя, допустим, посылают туда покорять какие-то неизведанные миры, вот эта вот большая система, Big Brother, но ты в ней всего лишь винтик, и в случае, если ты на каком-то из этих этапов покорения откажешься действовать согласно системе, то ты, скорее всего, обречешь себя на абсолютное одиночество в этой новой непонятной для тебя системе. Мне еще очень понравилось, что вот в конце, когда уже понятно, что, скорее всего, два вот этих вот персонажа умрут, и робот, и колонист, на фоне играет песня Эллы Фицджеральд «I can give you anything but love». Типа, я ничего не могу тебе дать, кроме любви. Для тех, кто не понял мой прекрасный английский. Но тем не менее, то есть они ничего не могут дать друг другу, кроме какого-то принятия, понимания любви в какой-то степени, да, собственно, как нам песня и говорит. И это показывает вот это превосходство гуманизма над всей вот этой вот и капиталистической системой, и системой, согласно которой есть какие-то превосходящие формы жизни в лице здесь, собственно, вот этого колониста, который приехал покорять, а на самом деле сам оказался жертвой вот этого первоначального колонизма.
Ты с ума сошел. Твои схемы перегорят. И ты... Ты выйдешь из строя.
Ничего, ничего. Я выдержу. Я железный.
Я все же боюсь за тебя.
Не беспокойся. Я поставил себе лишнее реле и время от времени буду отключаться, как холодильник. Правда, неплохая шутка.
Обратная сторона экспансии находит нас в мультфильме «Контакт» 78-го года, где уже не человек летит на какие-то неизведанные планеты, а к человеку на Землю прилетает, собственно, некое инопланетное существо. В этом мультфильме я опять хочу сослаться к Битлам, потому что если в «Тайне третьей планеты» для меня был абсолютный плагиат, что они вот этот вот как будто мир немного списали с мира «Желтой субмарины», кстати, советую посмотреть, то здесь вот этот вот главный герой, просто великолепный художник, я его люблю, он с усами, такой широкополой шляпе, пиджачке с этими фантастическими какими-то джинсами клёш и пиратскими сапогами. Внешне безумно напоминает мне Джона Леннона. И вот он ходит и наслаждается всей этой природой. И там все так прекрасно показано, абсолютно утопически. Еще нет как будто в этом мире места урбанизации. И он ходит, и он видит бабочек, и он смотрит на бабочку, к нему на руку садится птица, и он не прогоняет ее, а ждет, пока она сама не улетит. И все это сопровождается просто потрясающей музыкой из «Крестного отца». Но в какой-то момент все это его наслаждение жизнью меняется, когда на планету спускается некое инопланетное существо, которое, как мы понимаем, прибыло на Землю для того, чтобы сделать контент. Оно прилетает и начинает фотографировать все то, что видит. Я напомню еще про то, что, собственно, главный персонаж у нас художник, то есть его цель такая тоже созидательная, то, что он действительно умеет видеть красоту этого мира, и вот приезжает какой-то пришелец, который, как мы видим, то, в общем-то, тоже своего рода художник. Но только если обычный художник творит с помощью красок и кистей, то инопланетянин, который похож на улитку, начинает, в общем-то, самостоятельно принимать формы различных объектов, которые он встречает перед собой.
Ну, круто, конечно, что у тебя такое положительное восприятие этого красочного мультфильма, но я опять внесу свою ложку дегтя в твою бочку меда, сказав, что яркая картинка периодически сменяется черно-белыми, такими психоделичными, возможно, в какой-то степени кадрами, где мы видим подсознание нашего героя. Например, в момент взаимодействия с бабочкой или с птицей он видит этих существ в своей голове, находящихся в клетке, хотя на самом деле они себе спокойно парят вокруг него, и все радостно и прекрасно. Я лично, когда смотрела, я не сразу же поняла, почему у него такое восприятие, почему они находятся в клетке, почему они как будто бы взаперти. Но интересно, что как только приходит в его мир инопланетянин, его восприятие себя самого буквально разрушается, и уже он находится в этой клетке, уже он становится жертвой инопланетного существа в своей же голове, хотя этот инопланетянин вообще буквально ему ничего плохого не сделал, он просто себе спокойно хочет там что-то пофотографировать, покопировать, порезвиться. А наш главный герой воспринимает себя уже не как верх пищевой цепочки, не как высшее существо на планете. Он осознает, что есть кто-то другой, который может быть сильнее, умнее, короче, круче него.
И несмотря на то, что человек боится вот этого инопланетянина, хотя все, что хочет инопланетянин, это как раз созидать, это как раз понять этот незнакомый для него мир, в итоге они все равно находят общий язык, и это, конечно же, язык искусства, язык песни.
Твой любимый язык.
Да. Собственно, наш инопланетянин пытается воспроизвести те же самые мотивы, которые до этого напевал главный герой, и он понимает, что на самом деле этот инопланетянин не такой уж и страшный, и они примерно, несмотря на то, что они понимают друг друга, несмотря на то, что они совершенно разные формы внешнего вида, они все равно своего рода творцы, у которых приблизительно одни и те же функции, и они могут быть вместе, и они начинают вместе петь.
Мы, кстати, уже не раз упоминали проблему экзистенциального кризиса, которую перед нами ставят авторы мультфильмов о космосе, и в этом контексте такое состояние может проявляться, как мне кажется, не только от осознания вот этой вот своей слабости перед природой, но из-за того, что при исповедании идей космизма буквально возникает противопоставление жизни человека и научно-технического прогресса, стремлению к эволюции, развитию, всему такому. И в этом смысле, мне кажется, наиболее удачным образом работает не суперизвестный мультфильм «Перевал» 88 года. Это, кстати, тоже мультфильм Владимира Тарасова, как и «Контакт», если я не ошибаюсь. И он показывает то, как выживали люди после аварийной посадки научно-исследовательского корабля, которая повлекла за собой утечку радиации. Это, кстати, интересно в контексте того, что буквально за 2 года до выпуска этого мультфильма произошла всем известная катастрофа в Чернобыле, и тут в мультфильме мы видим явный мотив апокалипсиса, потому что космос уже настроен буквально враждебно по отношению к человеку. Это и суровая погода, и невозможность выращивать какое-то продовольствие, и, в принципе, 15-летнее существование наших героев больше похоже на какое-то выживание, чем на счастливую жизнь на незнакомой планете.
В итоге оказывается, что у нас есть своеобразный лагерь, где живут люди. Есть, собственно, как мы уже говорили, вот этот вот космический корабль, который первоначально потерпел крушение. И все это становится своеобразной метафорой того, что человечество находится на отшибе, но где-то рядом есть вот этот вот мир, который скрывает за собой будущее, эволюцию, где у них сохранены все вот эти вот припасы, необходимые для комфортной жизни, где есть технические приборы, которые позволяют осуществлять связь с другими, собственно, ну, как мы предполагаем, Землей. И все, что нужно сделать, это преодолеть ряд испытаний, пройти достаточно сложный путь для того, чтобы, собственно, этого уровня эволюции достичь. Перед взрослым поколением встает выбор. Либо пойти навстречу вот этому вот развитию, будущему и так далее, либо оставить все как есть.
Сегодня или никогда.
Если бы те не погибли, мы жили бы лучше. Было бы больше кормильцев.
Конечно. Но все равно оказались бы во власти законов деградации. Или мы часть человечества и бережем его знания, стремимся к ним. Или мы дикари без перспектив.
Ты идеалист, Боря.
Ну и тут напрашивается единственный вывод, что эволюция и развитие намного важнее, чем человеческая жизнь. И да, вот такой вот жестокий мир будущего. Еще, кстати, из интересных моментов я заметила, что помимо элементов науки, как, например, счетчик радиации, есть еще черный кот, который, как известно, символизирует смерть. Опять же, мы здесь видим такое сочетание рациональности и чего-то потустороннего, интуитивного, возможно, потому что мать чувствует, что, вероятно, что-то может случиться смерть, и смерть действительно случается. Другой вопрос, что не с детьми, но об этом вы узнаете, когда посмотрите мультфильм. Если еще говорить о каких-то важных исторических событиях, которые влияют на нас до сих пор и которые отображаются в этом мультфильме, помимо Чернобыля стоит упомянуть известный проект журнала Чикагского университета «Часы судного дня», который начался в 1947 году, и он был нацелен на то, чтобы определить, сколько времени осталось до ядерной войны, уничтожения мира, и, в общем, которые отображают, насколько накалена обстановка в мире между странами. И в «Перевале» мы можем видеть буквально образ огромных стрелок часов на небе, которые, вероятно, тоже символизируют вот эту вот апокалиптичность и то, сколько, в принципе, людям осталось не просто на Земле, а вообще во Вселенной.
Очевидно, что в контексте всей темы ценности человеческой жизни в плане освоения космоса мы не могли не упомянуть и современные российские проекты, например, небезызвестную короткометражку «Мы не можем жить без космоса», кажется, 2014 года. И, к слову, этот мультфильм даже был номинирован на «Оскар». В центре сюжета у нас двое друзей, у которых с самого детства была мечта полететь в космос. Собственно, они для этого и тренируются. Однако, когда действительно один из них попадает в космос, все оборачивается вообще не так, как они мечтали.
Друг, который полетел в космос, умирает, а тот, который остается на Земле, буквально погружается в какое-то полное оцепенение. И его скафандр становится такой своего рода утробой матери, где он может чувствовать себя защищенно. И здесь снова происходит вот это вот столкновение ценности жизни живого существа и освоения космоса, потому что если для всей вот этой вот системы, в которой существуют космонавты, их жизнь — это буквально как какой-то винтик, который можно в любой момент заменить, что, собственно, и происходит, потому что умершего космонавта они просто вычеркивают из списка как какой-то брак или как какой-то неудавшийся эксперимент, момент, тогда как для его друга смерть этого человека становится буквально крахом его собственной жизни, и таким образом мы можем видеть, что фраза «мы не можем жить без космоса» означает не то, что мы буквально не можем жить без звезд, планет или чего-то такого, а то, что космос мы находим в другом человеке, без которого мы не можем существовать.
Там еще, кстати, ты сказала вот про то, что они как такие винтики в этой системе. Мне очень понравилось, что они даже сделали обезличенными вот этих вот персонажей, несмотря на то, что мы буквально проходим с ними, есть вот этот вот путь такой изнурительной подготовки, вот этих вот их общих мечтаний и надежд обо всем этом. Хотя, к слову, мультфильм без слов совершенно, там только прекрасное музыкальное сопровождение, но мы все это чувствуем, и мы чувствуем вот это вот все ожидание. Так вот, каждому из них вместо имен присвоен свой индивидуальный номер. И мне очень понравилось, что это, с одной стороны, подчеркивает вот то, про что ты говорила, что на самом деле человеческая личность в контексте вот этой огромной миссии не имеет, в общем-то, никакого значения в случае, если ты, ну, какой-то неудавшийся эксперимент. Это, как знаешь, вот эти вот теории о том, что до Гагарина на самом деле были еще полеты других космонавтов, но об этом никто никогда не узнает, потому что часто эта информация оказывается засекреченной. И ты обретаешь свое имя только в том случае, если твой опыт оказывается успешным. Ровно как и то, что такая обезличенность может говорить об универсальности подобной проблемы, когда, ну, в том числе твоя мечта, например, оказывается совершенно не той, ради чего тебе стоило жить. И, по сути, это вот этот вот второй космонавт, второй друг, оставшийся в живых, он думал, что мечтает о космосе. Но, по факту, его мечта не может существовать без другого человека. И здесь, опять же, вот эта вся ценность гуманизма, ценность конкретной личности и абсолютная неоправданность вот этих жертв ради, собственно, чьей-то другой высокой цели.
Говоря о теме космоса в анимации, мы не могли не упомянуть один из самых потрясающих мультфильмов, которые мы видели за последнее время. Фильм называется «А как наши космонавты?» И сегодня в нашем подкасте участвует его непосредственный создатель, режиссер и сценарист Галина Голубева. Галина, здравствуйте, мы очень рады с вами познакомиться. Будем рады, если вы немного расскажете о себе.
Всем привет. Ну, что я могу рассказать о себе? Скажу вкратце, что у меня был непростой интересный путь в анимацию, потому что я никогда не знала про этот вид творчества и профессии. Я родилась в поселке, и на тот момент информации было мало. У меня папа художник, и дядя, и дедушка, то есть у нас поколение художников, которые учились в Палихе. Есть такая лаковая миниатюра известная, где писали шкатулки, иконописью занимались. Вот. И я, в принципе, училась там и попала случайно в Москву. И с тех пор, 19 лет, я работаю в анимации. То есть абсолютно, как бы я не думала, что со мной так произойдет. Не сразу меня эта профессия захватила. Я была постановщиком, художником на проектах «Гора самоцветов», «Мультироссия». И, наверное, это дало мне большой опыт в плане творческой профессии и навык работы с людьми, с режиссерами, с аниматорами. Но я не мечтала снять какое-то свое кино авторское до тех пор, пока не поступила на режиссерские курсы к Михаилу Алдашину на Союзмультфильме. И тогда уже меня запустили с фильмом «Как наши космонавты», потому что я принесла раскадровку на свободную тему, и она была как раз про этот сюжет. Вот. В принципе, так получился мой творческий и режиссерский взлет.
А мы правильно поняли, что это ваша была, соответственно, дебютная работа?
Да, это была моя первая, и, конечно же, не хотелось лицом упасть в грязь. Плюс, когда ты понимаешь, что вот это твое кино, то оно становится каким-то органичным с тобой, и все, что ты там делаешь, ты как-то по-другому к этому относишься. То есть ты видишь, как должно все быть. Ну, конечно, есть ошибки, есть какие-то вещи, которые ты не предполагал, ты задумал одно, а получилось другое. Это, ну, у любого режиссера получается так. И, конечно же, я видела фильм совсем другим и думала, что вот это будет открытие для всего мира. То, что я сейчас сделаю и скажу всем, смотрите. Вот. Но в итоге получается все поскромнее. Ну, тоже хорошо.
Ну, кстати, насчет поскромнее вообще не факт, потому что я до сих пор, когда нахожу, попадаюсь, допустим, я там посмотрела условно одно видео на Ютубе, потом мне попадаются ваши мультфильмы, и я просто смотрю комментарии, и там, конечно, огромное количество положительных отзывов, и до сих пор они появляются, то есть и пересматривают, и смотрят, так что масштабы так-то очень даже...
Ну да, но просто, наверное, сама тема, она как-то неординарно преподнесена, потому что космос обычно у всех в голове совсем другой, технические какие-то миры, планеты, солнечные системы, мы что-то там постоянно открываем, а тут как бы такой просто изначально другой взгляд, из-за чего мне и хотелось сделать этот фильм. Что ты как бы берешь современность, берешь аутентичность и совмещаешь их, и получается свой космос. Поэтому, наверное, всем и заходит.
У вас уже первоначально был интерес к космосу до еще пути в анимации, или это так случайно получилось?
Нет, как такового, прям вот такого интереса у меня не было. Меня увлекали фильмы научные и какие-то такие фантастические фильмы, да, про космос, но я не была фанатом. Как бы это всегда тебя немножко завораживает, но так как ты маленький человек на этой планете, представить вот этот масштаб всего, что мы на какой-то маленькой-маленькой Земле, а вокруг какие-то системы, это очень сложно. Я считаю, что есть макрокосмос, да, и он не менее интересен, чем как бы все вот это вокруг нас. Вот. Как бы увлечения такого не было. То есть сама тема, сама песня, она диктовала уже, что тема будет о космосе, потому что Мария Тимофеевна поет про то, что полетели высоко, далеко. Ну и как бы скрещивание вот этой темы и было тоже связано с космосом. И плюс для меня понятие народной музыки и голос Марии Тимофеевны уже как бы внутри для меня это и был космос, который мне хотелось раскрыть и показать людям.
Мне кажется, вообще очень интересно то, что, в принципе, ну, для каждого человека, наверное, космос какое-то личное персональное значение имеет. Но если вот мы говорим, наверное, в контексте какого-то вот элемента искусства или нарратива или сеттинга, что-то такое, то я решила такой небольшой эксперимент провести среди своих друзей. Я им говорю, вот есть очень классный мультфильм, может быть, вы про него слышали, может быть, нет, но давайте посмотрим. Я говорю, что там, ну, глобально про космос. И они такие, ой, про космос, ну, давай, ладно. И у них в голове скорее вот это вот что-то связанное с советским, где вот про либо какую-то колонизацию, либо вот, ну, экспансию, распространение своей власти, вот эти вот, ну, типа, как либо тайна третьей планеты, что-то такое очень технологичное. Я им говорю, нет, давайте мы посмотрим, и вы скажете, что вы думаете на самом деле, и вот я им показываю ваш фильм, и у них просто реакция, они сидят такие, вау, это настолько неожиданное совмещение действительно вот этого технологического чего-то и очень природного, естественного, народных мотивов, которые в любом случае, ну, наверное, у нас, ну, на какой-то подкорке культурного кода все равно заложены. И мне кажется, что это просто не может не откликаться, когда ты видишь такое. И действительно, вот то, насколько круто еще совмещается визуальная составляющая, звуковая составляющая, и не только голос Марии Тимофеевны, который, правда, меня просто, я не знаю, пленил, и мне хочется очень много про нее узнать, потому что, ну, очень жаль, что действительно такие, мне кажется, выдающиеся люди, не очень сильно известны в каком-то там, в том же самом медийном поле, но то, что вы использовали еще и голос Гагарина, для меня это лично было, как человека, как бы не советской эпохи, скажем так, удивительно с точки зрения того, что я узнала только постфактумом, что это буквально первый человек, который полетел в космос, который в моей голове всегда ассоциировался с тем, что вот этот какой-то официоз, какое-то величие, что у него должен быть такой конвенциональный низкий голос, как вот из этих вот граммофонов советских, а здесь мы слышим настолько простую, искреннюю речь, хотя человек говорит про первый полет, и мне вот очень интересно, как вы вообще, ну, как вам пришла идея то, чтобы совместить вот опять же вот эти вот вещи, то, что разрушая образ такого известного человека, который там ассоциируется и с мужеством, и смелостью, и с преданностью отечеством, с тем, что его голос у нас здесь настолько хорошо ложится вот ко всей вот этой вот теме с культурой, чем-то очень простым, естественным, понятным. Как у вас вообще, как вы вышли на это?
Но это было случайно, потому что когда ты делаешь кино, ты начинаешь смотреть референсы, смотреть фильмы про космос, советские какие-то научные там или док-материалы. И, конечно же, я наткнулась случайно на речь Гагарина. Я даже не помню, По-моему, в одном из фильмов про полет, как бы первого космонавта в космос. И потом еще, ну вот у меня есть такая, да, ВКонтакте социальная сеть, где я очень много нахожу всяких записей, потому что состою в разных группах и фольклорных, и таких-сяких. И, по-моему, еще я там нашла, и, кстати, вот Марию Тимофеевну именно я увидела как бы тоже там. В какой-то момент просто он переставал напрягаться и думать, как ему сказать все правильно, там, логично и как-то научно, да, и переключался на какую-то простую такую речь и объяснял вещи очень просто. И тогда у меня как бы возникла эта мысль, думаю, а не вставить бы мне вот эти пару фраз как бы в начало фильма и в конец. И я подложила, и у меня, конечно, были споры с моим художественным руководителем сначала, что вот немножко как бы вроде как бы ему казалось, что Гагарин тут не вписывается, а мне казалось, что просто он уже как бы уже часть этого фильма, ну как не вписывается. Зато мне дал хороший совет подложить дудочки какие-нибудь. И я нашла вот эту двойную свирель. Это когда человек играет сразу на двух инструментах. Вот как у меня там в конце, когда отъезжает камера и космонавты на стоге сена. Вот именно на такой свирели играл тот из музыкантов. И это свирель Смоленской области, в общем-то, откуда, получается, Гагарин родом, да, эта запись называется «Рекрутская», то есть когда парней провожали в армию, то есть вот как-то эта связь, вот их провожают в космос, да, и тут звучит вот еще свирель двойная из Смоленщины, и голос Гагарина, и, конечно, когда я показывала даже вот дома брату, мы на простыне, на такой помятый, смотрели мой аниматик, не все люди понимают сразу, как выглядит фильм, да, когда он в аниматике. И брат говорит, что это за актер такой плохой, как-то он, ну, нехорошо тебе все озвучивает. Я говорю, это Гагарин. Он говорит, как Гагарин? И он такой, а он еще на печке сидел, мой брат. Это тоже видите? Вот, он такой с печки слез, такой, выкидывай оттуда бабушку, назови фильм «Гагарин», оставь только Гагарина, как бы, я так расстроилась, и я говорю, пап, ну что скажешь, он такой, ну, чего тебе ждать, ну, первый фильм, сидят мои племянники, смотрят, и я говорю, а вам как дети, они такие, ну, мы думаем, если будет цветное, будет нормально, вот, и, конечно, до сих пор много людей не сразу понимают, что в фильме участвует голос Гагарина, и мне не раз тоже вот так приходится сталкиваться с тем, что мне говорят, какой-то актер у вас не совсем профессиональный был там. Вот, когда я говорю, что это Гагарин, все как бы удивляются. И когда я задумала все это, я думала вписать в титры Гагарина в самом конце, чтобы сначала человек вообще смотрел и не понимал. И потом хопа, а там Гагарин. Но меня немножко смутили, сказали, что ты слишком заигрываешься со зрителем, надо немножко его все-таки подготовить. И этот титр я вставила в начало, что вот интервью Юрия Алексеевича Гагарина, и никто не привык его таким воспринимать. Все Юра Гагарин, Юрий Гагарин, а когда Юрий Алексеевич, ты уже не понимаешь, кто это. И вот он, этот титр в начале фильма появляется, и все равно все пропускают его, и как бы такие, ну, какой-то мужик что-то рассказывает. Я показывала фильм Носареву, и он как бы посмотрел, то есть аниматик сказал, знаете, будьте посмелее, да вы Гагарина в середину впихните. Ну, а ты действительно, когда ты первый фильм делаешь, ты немножко скован, ты боишься каких-то вещей. Там были очень смешные фразы, в заданное время попил воды, напился. И я подставляю, и я понимаю, что надо просто еще подснять сцену, где ему дают там кружечку, корова уже как бы танцует, там уже все остальное было заложено, и оно просто попадает само по себе. Ты кладешь, и оно как будто это он все и описывает. Это было, конечно, очень забавно. Еще, конечно, с авторскими правами всегда ты переживаешь, что что-то будет, ну, какие-то проблемы, но все обошлось.
А то есть первоначально это как бы все пошло от того, что вы сначала услышали песню Марии Тимофеевны, которую, ну, так проще говоря, решили...
Да, да, и знаете, я ее услышала за 4 года до того, как стала делать кино примерно, может быть, за 2 я узнала про эту песню. Меня как-то немножко оскорбило мое чувство увлекающегося народной традицией. Мне показалось, что эта песня совсем недавно была сочинена, как бы просто текст современный, и попросили каких-то буранских бабушек исполнить ее. Я так как-то, ну, я думаю, ну, конечно, сейчас все такое модно, вот это все стало. И я на нее даже не обратила внимания. Как-то она меня даже больше разозлила, что ли. Я не знаю, какой-то во мне протест такой. Хотя, видимо, я ничего не понимаю в народной традиции. Вот. Потом была у меня одна встреча с одной девушкой, которая занимается тоже фольклором, и мне хотелось сделать ей клип. И она тоже исполняла эту песню. И многие народники, они знают эту песню, и в узких кругах или где-то там со сцены иногда как бы для зрителей ее поют и рассказывают про Марию Тимофеевну. И тут у меня как бы стали подбираться мысли, что вот если уж делать фильм, да, с этой песней, то я бы выбрала бабушку. То есть для меня вот ее голос намного важнее, и это как бы фундаментально, и только на голос и стоит опираться, делать это кино. И, конечно же, вот когда я пришла на курсы и принесла просто эскизы, раскадровку и включила песню, то мне сказали, что надо это делать, надо подаваться, как бы делать кино. Изначально я думала, что будет просто вот голос Марии Тимофеевны, и притом еще было странно, что он мне до этого приснился, всю ночь мне снилась эта песня, знаете, как заезженная пластинка, вот так тысячу раз. И ты в каком-то бреду просыпаешься, и она у тебя звучит. Полетели! И ты такой, блин, боже мой, я уже ненавижу эту песню, я еще даже кино не подавала. То есть у меня уже как бы какой-то, как будто тебе заранее какие-то ссылки из космоса приходят. Вот, конечно, ну, основа была эта песня, а потом уже все остальное подключилось. Ну и плюс то, что я увлекаюсь народной игрой, немного как бы занимаюсь там на гуслях, разных шлемовидные, крыловидные, играю на гармошке, балалайке, то, конечно же, это моя очень мне близкая тема народной традиции, так скажем, музыкальной даже больше. Вот.
Вы не немного увлекаетесь, вы прям погружены. Я просто видела интервью ваше небольшое, где вы пели и играли, и, ну, меня очень сильно впечатлило, честно говоря. Мне кажется, это очень даже не немножко.
Ну, как бы это очень органично, когда ты делаешь кино про то, кто ты сам и есть, наверное. Ты не про себя делаешь, но ты выражаешься в этом тоже как бы достаточно искренне, потому что ты все это знаешь. Ты как бы не пытаешься что-то такое как бы представить. Ну и плюс сама визуальная часть фильма тоже для меня была важна, потому что мне казалось, что через фильм можно рассказать о красоте того, что уже ушло, того, на что мы уже не обращаем внимания. Вот. Но если это все оживить и как бы показывать и взрослым, и детям, то у них как бы немножко, может быть, будет такой новый свежий взгляд на это все, потому что анимация — это самый лучший, как подобрать слово, ну, самая лучшая пропаганда, так скажем, да, и ты как бы через это пропагандируешь свои какие-то интересы, и ты хочешь, чтобы у человека тоже как бы срезонировало то, что происходит у тебя внутри, да, вот, допустим, ты слышишь гусли, и у тебя по крови какой-то ДНК такой просыпается, или голос Марии Тимофеевны, и ты как будто слышишь голос предков или чего-то такого, что ты не можешь себе объяснить, того, что ты повседневности вообще не слышишь, не видишь. И то, что как бы мы всегда опираемся на какое-то другое, да, искусство, на Запад, или то, что происходит, допустим, ну, какие-то сериалы современные, коммерческая анимация, она классная, да, она интересная, есть хорошие вещи, но как бы хочется так повернуться, вспомнить и сказать, блин, а у нас тоже есть, от чего можно отталкиваться, просто можно это все очень хорошо использовать и переформатировать, да, более современный язык. Я даже не так сделала, я просто сделала как бы тупо один в один, взяла кировскую роспись домовую и насмотрелась еще кучу всяких росписей прялок, сундуков, домовых росписей разных регионов. И как бы то, что мне подходило, туда и как бы засовывала.
Вы говорили про то, что в целом в этом мультфильме вы использовали какие-то ключевые образы, в том числе из росписи и других каких-то народных видов искусства. А, интересно про какие-то конкретные идеи для образов узнать. Например, вот самый, наверное, примечательный — это то, что ракета была в виде церкви, и вроде как Лена еще мне указала на то, что некоторые кнопки на приборах как будто бы символизируют свечи и вот подобные вещи.
Ну, вы знаете, вот это уже как бы на самом деле на восприятии самого зрителя. Я не думала про ракету церковь, это уже домыслили зрители. У меня ракета была как, ну, да, она, может быть, чем-то была похожа на церковь, но она для меня была как печка или что-то такое. Для меня было важно, что она ярусная, и что она какая-то вот не совсем как ракета, как дом или что-то такое. Ну да, она, наверное, и стал ассоциироваться с церковью, это тоже очень здорово, что просто режиссер, он когда что-то делает, он не всегда понимает, какие он туда закладывает вещи, Это, мне кажется, нормально. И это здорово даже сейчас. Вот я услышала, что кто-то там приборы засвечивает. Прям очень... Как будто я это и придумала, так классно.
А были какие-то еще интересные интерпретации, про которые вы первоначально не думали, а потом...
Ну, вы знаете, просто еще есть люди, которые очень хорошо занимаются вот этой всей народной традицией. И они профессора всего этого дела. Они ездили с молодости в экспедиции. И вот Вера Никитина, которая записывала Марию Тимофеевну, она с ней дружит уже очень давно, еще с 80-х или 70-х годов. Конечно, когда она увидела фильм, у нее там какие-то свои были смыслы. Она говорит, вы даже не представляете, что вы сделали. Там столько символов, там столько всего вот этого. Я как бы не понимаю, я не могу перевести с ее языка, наверное. И она мне как бы подробно, может быть, и не рассказывала, но вот всегда говорила, что там очень много всего заложено. И это как-то так, ну, интересно. Мне бы хотелось услышать какие-то разборы самой со стороны, послушать. Вот, потому что то, что я делала, у меня как бы, да, какие-то вещи мне казалось, что-то там должно быть такое. Но опять же, когда еще фильм делаешь со звуком, мы делали сначала без звуковой дорожки, у нас была только Мария Тимофеевна и Гагарин. И вот когда нет звуков, ты еще больше проникаешь к этой песне, к этой какой-то истории, какой-то космос оттуда как будто еще сильнее сквозит. Но когда мы положили звуковую дорогу, то есть уже поработали со звукорежиссером, то мы сделали фильм немножко такой более развлекательный. Он добавил каких-то своих акцентов, и, может быть, его не так скучно смотреть, потому что у меня на курсе многие говорили, что «Ой, это, наверное, будет скучно, бабушка поет как-то там медленно, что-то там непонятно». Вот, и оказалось, что и так хорошо, и со звуком, и, может быть, без звука. Ну, я думаю, каждый может увидеть какой-то свой смысл и что-то там. Могу сказать только на последнем кадре, когда отъезжает камера, для меня это была система планет, когда вот эти стога, да, и медленный отъезд, и они лежат, и появляются такие стога, и сверчки там светятся. Надо было сделать немножко ЗТМ сам общий фон, и тогда было больше бы ощущение вот этого космоса, что он везде. Ну, как бы, что я опять прощаюсь, и они как бы... в космосе в своем находится. Но хочу сказать, что этот фильм не только я одна делала, у меня был прекрасный аниматор, моя подруга Алла Вартаньян, которая сейчас тоже занимается режиссурой, и у нее много прекрасных уже фильмов, один из них, кстати, о птичках. И мы с ней просто работали душа в душу, и мне кажется, ее вклад в фильм тоже, ну, нельзя не оценить, потому что для нас это был такой трепет, и мы с уважением относились к тому, что делали, и каждый вносил какую-то свою туда лепту. Я тоже анимировала, но мы как-то вот просто как какой-то общий один организм, и это очень редко встречается на фильме, когда ты свое детище с кем-то делишь, да, и вот вы этим живете, вы делаете, и каждый кайфует от этого. Конечно, были сложности, но больше воспоминания о каком-то просто вот таком первом опыте на старой студии, которая еще находилась на Новослободской, в которой снимали великие метры. Вот, и ты приходишь туда каждый день. Там еще сбоку, на самом деле, это храм, то есть пристройка. Тебе всегда хотелось просто перекреститься. То есть какое-то, ты понимаешь, что это какое-то священное место, и ты тут снимаешь свое первое кино. И, конечно, это все уникальная история. И Мария Тимофеевна, мы же к ней приезжали, знакомились с ней. Ей тогда было 84 года, и она сказала, я к тебе еще на премьеру приеду. И она действительно приехала через полтора года в музей космонавтики. То есть ее пригласили, ей платили дорогу, ее там по всему музею водили как звезду, фотографировали. Она в своем вот этом аутентичном костюме, который ее прабабушка еще сшила, она пела там частушки про космос, то есть была премьера. И мне казалось, что вот это так важно именно для нее. Она песню эту сочинила, да, а как бы в народной традиции это такая редкость, когда есть автор, да, когда вот сочинитель. Потому что все оно народное, оно откуда-то как будто взялось, и все это перепевают. А тут вот раз, и человек как бы такой оказался творческий. В общем, куда-то меня понесло. Но есть еще песни про женщин-космонавтов. Так что, не знаю, может быть, когда-нибудь я сделаю или просто хочется поделиться этой песней, ее надо как-то распространить, чтобы многие они узнали, что есть еще и про женщин.
А когда вы работали над созданием, ну, как в моем понимании, условно, перед созданием какой-либо работы, автор думает о том, что вот, либо что я хочу этим донести, либо что я хочу, как зритель на это отреагирует, как цель какую-то глобальную. Обозначили ли вы какую-то для себя глобальную цель?
Ну да, я вот говорю, что я вначале думала, что я такую бомбу делаю, что это будет такое открытие. Ну, я думаю, что это неопытность всех, кто делает первое кино, потому что ты все равно сталкиваешься со своим, так скажем, есть уникальность, да, есть как бы твои какие-то минусы того, что ты что-то не можешь, что-то не случилось, где-то ты не дожал, тебе казалось, что будет все потрясающе, а ты смотришь, когда первый раз свои кино создали на фестивале, то я смотрю в каждый угол и думаю, боже мой, как я это собрала плохо, зачем я в этом углу... То есть я не вижу кино в общем. И, конечно же, была такая цель раскрытия каких-то глубинных для меня вещей голоса Марии Тимофеевны внутри этого фильма через традицию, которая как бы жила, и мне казалось, она самобытна, и она очень яркая, и все это как бы у нас есть. Хотелось как бы вот этим напомнить просто большинству людей, что нам есть чем гордиться не в плане такого плохого патриотизма, который как бы вот навязывается, да, а в плане напомнить, немножко так скромно напомнить, и что это радует, что глаз, это радует, что ты как бы когда смотришь все, да, в объеме, ты, может быть, чуть-чуть меняешься, и тебе, может быть, тебя что-то внутри, может быть, трогает немножко. Не знаю, может быть, я слишком пафосно говорю об этом. Вот. Но поймите, это был 2017 год, и тогда вообще народная тема мало где сквозила. Сейчас это более распространяется, да, широко. И есть телевидение, какие-то каналы, где какие-то вечера проходят у Малахова, куда приезжают всякие там народники даже. И ты такой думаешь, я тогда думала, я только как бы первая об этом что-то пытаюсь сказать. Ну, не первая, конечно, но...
Удивительно то, что сейчас действительно какой-то тренд пошел еще и в музыке, связанный с... вот народной тематикой, потому что я обращаю внимание, что даже молодые, так называемые русские андерграунд-группы начинают использовать народные мотивы и возвращаются вот ко всем культурным каким-то обычаям, как вот брак происходил, как сватались, как похороны происходили, вот это вот все. И на самом деле, несмотря на то, что есть немножко, конечно, ощущение, что сейчас это читается как мейнстримно немножко, но тот факт, что вы как бы в какой-то степени такой первый шаг сделали к этой теме, мне кажется, это очень крутой эффект, то, что сейчас все больше идет упор на действительно то, что, ну, нам как бы близко, и то, что хотелось бы, чтобы еще больше только узнавалось.
Еще такая важная тема, что для того, чтобы себя понять, ты должен знать, откуда ты. То есть кто ты? Я не проповедую, не пытаюсь там как бы всех в это засунуть и сказать, вот, смотрите, мы оттуда, как бы, да, но иногда человеку важно, мне это важно, и находясь в городе, среди бетона, там, среди какого-то искусственного выживания людей, ты как-то интуитивно возвращаешься к каким-то истокам и пытаешься через них увидеть что-то, что, ну, красиво, да, и оно бытовало и передавалось и там из поколения в поколение. И у нас просто еще во времена Советского Союза у нас подменили вот эту традицию народную, да, на клюкву. И у людей произошло отторжение, потому что они почувствовали, что это что-то неестественное, это что-то как бы, оно же было композиторами в основном написано, там «Ополь», «Березка» стояла, это авторская песня, вот, но все почему-то думали, что вот это и есть народное, и когда мы садимся за застолье, у нас все песни, они не народные, потому что мы их вообще не знаем, у нас по радио как бы были всякие ансамбль «Золотое кольцо» и все такое, даже мое детство, оно... Я помню только валенки-валенки и золотое кольцо. Вот. А традиции мы вообще не знаем, а она богата, обширна. Есть прекрасный фильм «Мировая деревня», который снимал Старостин, когда-то еще по культуре где-то ее там показывали. Получается, что было отторжение, и хотелось еще через этот фильм показать, что вот это настоящее, потому что Мария Тимофеевна, она солистка своего ансамбля певческого в селе, А там, в Белгородской области, там прям такое место удивительное, где рядом села, и каждое село – это отдельная певческая традиция. И они очень красивые, они все друг друга знают, знают, кто что поет, и она может перепеть песни из села Малобыково, который в 3 километрах там. Вот. И это действительно как бы через человека идет какой-то поток того, чего уже мы не знаем. Если бы мы жили среди этого и по радио, и везде это было постоянно, как вот сейчас, да, то наша музыка, она бы вообще очень интересно, мне кажется, бы развилась в какой-то момент. Может быть, был какой-то бы слом, но мы бы сейчас и современную музыку слышали через интерпретацию вот того, что как бы мы не слышали никогда. Вот. Поэтому сейчас, может быть, и будет вот это развитие, и это неплохо.
Ну что ж, думаю, классно на этом будет закончить. Спасибо Галине большое, это было очень круто. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы подобных современных мультфильмов было как можно больше, потому что космос, помимо всего прочего, несет в себе для нашей страны определенный культурный код, и если не использовать его как инструмент нездоровой патриотической пропаганды, то можно увидеть, сколько в этой теме есть областей для изучения и исследования.
Итак, это был подкаст «Пластилиновые мысли». Ставьте нам реакции, звездочки, лайки, пишите отзывы и комментарии на всех платформах. И обязательно не забудьте подписаться на наш телеграм-канал.